С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Несколько лет назад я обратил внимание на не совсем обычный факт. Одна из годовщин дня рождения Пушкина, чисто случайно, очевидно, совпала с возобновлением православных служб после двухмесячного закрытия храма вследствие ковидного карантина, теперь почти позабытого, отдаленного и кажущегося поэтому почти нереальным. Хотя, если вдуматься, ничего случайного не бывает. Тем более во всем, что связано с Пушкиным, у которого можно всегда найти отклик на любое происходящее с Россией и ее народом событие. Сходное, например, с ковидным глумлением над чувствами верующих, представлено поэтом в последнем из четырех стихотворений предсмертного так называемого Василия Островского цикла, а именно в стихотворении «Мирская власть», где раскрывается смысл богослужения Великого Четверга, а заодно описывается отвратительная, раздражавшая верующий народ традиция стояния часовых, вооруженных и в головных уборах у честного Христова креста в Казанском соборе. Традиция, одобренная и мирскими, и церковными властями, и до нелепости, контрастирующая со скорбным настроением этого великого дня. Напоминаю текст. «Когда великое свершилось торжество, и в муках на кресте кончалось божество, тогда по сторонам животворящее древо, Мария грешница и Пресвятая Дева, стояли бледные две слабые жены, в неизмеримую печаль погружены. Но у подножия теперь креста честного, как будто у крыльца правителя городского, мы зрим поставленных на место жен святых, в ружье и кивере двух грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража? Или распятие, казенная поклажа? И вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасаете могучим владыку, терпением венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою, бичам мучителей, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила, и чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать невелено сюда простой народ? Трудно, конечно, сравнить двух часовых с многопопечительной толпой блюстителей сохранности здоровья, состоящей из мелких сошек и представителей бюрократии, оберегавших на Пасху входы в храме от верующих, делавших иногда робкие, а иногда и весьма решительные и даже не безуспешные попытки проникнуть за наглухо запертую дверь. Допустим, это частности, хотя, положа руку на сердце, общая картина вырисовывается такая же, как и во времена Пушкина, даже хуже. Священноначалие прогнулось под мирскую власть и предало ей для глумления свою паству, которую, вообще-то, обязаны были защищать от ее посягательств. Впрочем, речь сейчас не об этом. Речь об уместности допущения, что возобновление служб каким-то образом связано с тем, что кого-то у рулящих коронабесием лиц, церковные иерархи утверждали даже, что среди таковых много верующих, могли впечатлить обличающие пушкинские строки. И они, устыдившись, сделали то, что давно должны были сделать. Напрочь отменили ковид. Мы, конечно, догадываемся, что причины были другие. Как почти уверены в том, что пушкинские строки теперешними вельможами когда-нибудь были читаны, тем более будут прочитаны так глубоко, как прочла их, к примеру, 100 с лишним лет назад одна маленькая девочка Таня, дочь философа Василия Розанова, о которой он повествует в одном из фрагментов «Опавших листьев». Цитирую. «Года 3 назад, 4-5, мы гуляли с Коноплянцевым по высокому берегу моря. В уровень ног и чуть ниже темнел верх соснового бора, отделявшего обрыв равнины страны от собственно морского берега. Это около Тюрсева, за Териоками. И говорю я ему, что меня удивляет, что Белинский лишь незадолго до смерти оценил как лучшее у Пушкина стихотворение «Когда для смертного умолкнет шумный день». Коноплянцев запамятовал его, и я порывисто и не умея хотел сказать хотя бы вторую и третью строки. Шедшая все время молча Таня сказала мне тихо: «Я, папа, помню». «Ты?» — обернулся я с недоумением. «Да, я тоже его люблю». И тихо, чуть застенчиво, она проговорила на мои слова. «Скажи, скажи, когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения». Я чувствовал, что слова «стогна» и «бдения» смутны бедной девочке. И если в какой-то непонятной тревоге она затвердила довольно трудные по длине строки, то, привлекаемая тайной мукой, сокрытой в строках, кого-то жалея в этих строках, с кем-то ответно разделяясь в этих строках душой, я весь взволновался, слушая. Коноплянцев молчал. Таня продолжала. И как будто она уже не о другом жалела, а сказывала о себе. «В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечное угрызение, мечты кипят». Она остановилась, ниже наклонила голову, и слова стали тише. «В уме, подавленном тоской, теснится тяжкий дум избыток, воспоминание безмолвно предо мной, свой длинный развивает свиток, робко, по-детски. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Остановилась. «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Каприды». Так и сказала, Каприды. Я чувствовал, многих слов она не понимала. «И сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды, и нет отрады мне». Теперь она почти шептала. Я едва уловлял слова. «И тихо предо мной встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой, мне ангела во дне былые, металличнее и холоднее, как чужое. Но оба с крыльями и с пламенным мечом истерегут и мстят мне оба, опять с сочувствием. И оба говорят мне мертвым языком о тайнах вечности и гроба». За всю семейную жизнь свою, 20 лет, я не пережил волнения, как слушая от Тани, которая тут где-то около ног суетится. Стихотворение столь для меня много лет разительное. Да, но для меня, а для нее, с ее катакомбами Евгений Тур, и не далее. Почему же не далее? Оказывается, она пробегла гораздо далее, чем нам с мамой казалось, и не сказала ни слова. И только на случайный вопрос, сказав стих, почти как урок, вдруг открыла далеко не урочную тайну. О, как далеко, пересягающую все их уроки, классы, учителей. «Хорошо, Таня, как ты запомнила? Я очень люблю это стихотворение». «С Каприда?» Прочел маме в корректуре. «Как мне не нравится, что ты все это записываешь. Это должны знать ты и я. А чтоб рынок это знал, нехорошо. Ты уж лучше опиши, как ты ее за ухо драл». Но это был другой случай, на Иматре. Когда-нибудь расскажу в другом месте. Конец цитаты. Интересно все же, что могла найти в пушкинском стихотворении близкое для себя девочка-подросток. Да нет, не подросток даже, не отроковица, просто маленькая девочка. Наверняка же много раз твердившая его наизусть во время прогулок, игр с другими, не знающими и не хотящими знать этого стихотворения, другими детьми, наедине с собой в трудную, а может быть даже и не в трудную минуту. Тем более, что далеко не все она в нем понимает, на чем акцентирует отец. Я чувствовал, что слова «стогна» и «бдения» смутны бедной девочке, и если в какой-то непонятной тревоге она затвердила довольно трудные по длине строки, то привлекаемая тайной мукой, сокрытой в строках, кого-то жалея в этих строках, с кем-то ответно разделяясь в этих строках душой. И несколькими страницами спустя так и сказала Каприды. Я чувствовал, многих слов она не понимала. Дело, конечно, не в Капридах и даже не в Вакхе, о котором девочка наверняка имела более внятное представление, и даже не в более важных церковнославянских словах, коими в изобилии снабжено стихотворение Пушкина. по количеству их оно может быть поставлено на второе место после пророка. Дело вот в чем. Я весь взволновался, слушая. Коноплянцев молчал. Таня продолжала. И как будто она уже не о другом жалела, а сказывала о себе. Ну как тут не поразиться? Ведь то, что пишет Пушкин, доступно даже не каждому взрослому человеку. Взрослому, но не зрелому, следовало бы добавить. А таких среди нас, в особенности в наше время, тьма. А тут опять-таки маленькая девочка. Каким же чутьем нужно при этом обладать? Нравственным, религиозным, этическим, эстетическим, в конце концов. Таня Розанова обладала, и мне очень хотелось бы, чтобы она сохранила его и в более поздние годы. И, наконец, как смог вертлявый, внешне ничем не примечательный, разве что пышными, как у Ноздрева, бакенбардами, человек, пускай даже и справедливо числящийся величайшим русским гением, написать нечто такое, что даже вот эта подрастающая, не все понимающая девочка в трудную минуту твердит его про себя? А вот поди ж ты, написал. У меня всякий раз, как думаю об этом, ум цепенеет и горло перехватывает. И эта маленькая девочка с ее интуитивным постижением пушкинских слов, а может даже и мыслей, извлеченных из запредельных, никому недоступных до Пушкина глубин, потрясает, как потрясен взволнованный, девящийся, не находящий нужных слов для оценки происходящего Розанов, отец девочки. Читая этот фрагмент, испытываешь благодарность ко всем его участникам, и отцу, и дочери. И особо их жене и матери за ее в высшей степени дельное замечание во вполне христианском духе. Несмотря на мое подозрение, что любящий муж на самом деле для пущего веса вполне мог присочинить его сам. И даже столь уместно обстоятельствам, пребывающему в изумленном, скорее всего, молчании, забывчему Коноплянцеву. Ну и Пушкину, конечно. Более же всего Богу. Ибо кто, как не он, дает нам ощущение того, чего понять до конца ни один из нас не в силах. Ни Розанов, ни даже бесспорный гений Пушкин. Да и не каждый готов на принятие той милости, которая благодаря Богу нам приоткрывается, и чего лишь краем касается Пушкин. Даже на самое малое приобщение к ней требуется произволение и душевный, по меньшей мере, труд. Тот самый труд, который приложила к себе маленькая Таня Розанова. Упоминание об этом труде в начальных, упущенных мною строках, предваряющих рассказ о памятном отцу чтении. Цитирую. «В рубашонке, запахивая серый, темно-серый халат, Таня быстрым, торопящимся шагом подходит к письменному столу. Я еще не поднял головы от бумаг, как обе ее руки уже обвиты кругом шеи, и она целует в голову, прощаясь. Прощай, папушок, как я люблю слушать из-за стены, как ты тут копаешься, точно мышка в бумагах». И смеется, и на глазах всегда блестит взволнованная слеза. Слеза всегда готова у ней показаться в ресницах, как у нашей мамы. И душа ее, и лицо, и фигура похожи на маму, только миниатюрнее. Я подниму голову и поцелую смеющуюся щечку. Она всегда в улыбке. Или, точнее, между улыбкой и слезой. Вся чиста, как ангел небесный, и у нее вовсе нет мутной воды, как и вовсе нет озорства. Озорства нет от того, что мы с мамой знаем, что она много потихоньку плакала, ибо много себя ограничивала, много сдерживала, много работала над собой и себя воспитывала, никому не говоря. Конец цитаты. Вот это «никому не говоря» делает особую честь девочке. И такой труд, какой предприняла она, много значит. Ведь для того, чтобы посочувствовать грешнику Пушкину, читатель должен опуститься до своего собственного дна, ощутить себя грешником точно таким же, как и он, что тоже, очевидно, доступно не всем, и на что требуется все то же Божье произволение и его помощь в осознании этого, казалось бы, такого простого и очевидного факта. Потому что признание себя таковым равнозначно признанию себя христианином. А это, в свою очередь, для современного, расцерковленного русского первый шаг к религии более чутких духовным веяниям наших предков, православию, причастностью к которому так дорожили и Пушкин, и Розанов. и к которому, увы, так безразлично преобладающее большинство из нас.